Привет, Ром.
Привет, Марат.
Вот честно, начнем с этого. Проект «Собес» был каким-то толчком, дал ответы на вопросы или просто по фану прошло?
Да, честно говоря, я бы не сказал, что толчком, наоборот, немного толчком назад, потому что я в тот момент уже задумывался о переезде, о том, что хотелось бы куда-то уехать.
Ага.
Вот, с Сашей поговорили, здорово, прикольно, но уверенности мне это дополнительно не придало, но, в принципе, и не забрал оставшиеся, поэтому продолжил дальше изучать все, так что больше по фану, да.
Итак, у нас новая серия по уехавших. В гостях Рома Соляник, как вы уже поняли, участник проекта «Собес» с Сашей Клипером. И в этот раз необычный для поуехавших ведущий. Я Куриот. И, собственно, про тему нашего выпуска. Итак, полгода назад, примерно, я так понимаю, ты собрался и уехал в Нидерланды. Вот где ты теперь работаешь и что этому предшествовало, что поспособствовало?
Ну да, в начале этого лета, то есть даже чуть меньше, чем полгода назад, я прособеседовался и получил оффер в компанию booking.com, известная достаточно, и уехал, да, также в начале лета, соответственно, сюда, в Нидерланды, в headquarters их, и сейчас тут живу, радуюсь жизни, по большому счету.
Mm-hmm. Ну, прежде чем мы к самим Нидерландам перейдем, скажи, какие были отправные данные, там, не знаю, где ты работал, чем ты занимался, насколько это было сложно?
Mm-hmm. Да, я начал с работы в интеграторе, там работал около 3 лет, занимался в основном таким middle enterprise, routing and switching, Wi-Fi и... Где-то, наверное, 40% моего времени это занимало автоматизация, то есть много на питоне писал. И это, конечно, очень помогло в дальнейшем. Вот, потом я работал в Тинькове немного, буквально полгода до переезда. Там занимался чисто автоматизацией. Вот, и потом решил, что надо попробовать в Европу, если быть более точным, Нидерланды, это, то есть, как бы такой был точечный удар, потому что я решил именно, что хочу в Нидерланды, поскольку был несколько раз, страна очень понравилась.
То есть, прям мечта уехать туда, и, я так понимаю, уже остаться? Или посмотреть
да.
на страну?
Ну, скорее всего, остаться, потому что в любом случае ничего не помешает никогда уехать, вот, но пока, в принципе, эмоции самые позитивные от этой страны.
Ну, полгода — это еще не такой не сильно большой срок, чтобы прочувствовать всю гамму эмоций.
Конечно.
Поэтому мы сейчас скорее такие на пике, ты на пике восторга должен быть.
Ну да, да.
Так, ну и тогда поподробнее про Нидерланды. Что именно так нравится, что там классного?
Слушай, во-первых, что... Один из основных факторов было то, что здесь все говорят на английском, то есть по большому счету не возникнет никаких проблем с изъяснением, потому что от как бы от мала до велика все говорят на английском языке. Также местный язык нидерландский не требуется совершенно при устройстве на работу, что как бы следовало бы ожидать mm-hmm. в случае больших IT-компаний, да. Но также и в повседневной жизни тебя не будет никаких, ну, ни у кого не будет никаких проблем с языком.
Mm-hmm. То есть английский там неофициальный второй язык?
Да, да. Честно говоря, я точно не знаю, вот, но в университетах все программы на английском языке,
угу.
то есть реально все программы в школу, средние школы, там ты можешь выбрать на английском или на нидерландском изучать программу.
Вот, то есть там даже на улице спросить, когда идти до библиотеки, на английском можно? У любого человека?
Да, вообще любого, реально любого угу. человека в любом месте. Это действительно играет свою роль. Очень удобно.
Но в целом, мне кажется, это для такой западно-северной, северо-западной Европы, наверное, для многих стран сравнительно справедливо.
Да, да, я думаю, да. Вот. Mm-hmm. Я бы еще подчеркнул уровень жизни, но, естественно, нам, как мигрантам и, скажем так, нам как мигрантам, тем, кто сюда переехал, работать, у нас есть достаточно весомый плюс, потому что в Нидерландах, даже если ты работаешь, ну, условно, продавцом в магазине или занимаешься, в общем, работой, не обязательно связанной с IT, а, в принципе, с обычной стандартной работой, у тебя будет достаточно высокий достаток. Ты не будешь очень сильно переживать там за свою жизнь, вот. Но благодаря этому у нас есть некое преимущество. Местное население не очень сильно стремится в IT и не очень сильно стремится как бы вот этот рынок перегревать, да. И благодаря этому для экспатов здесь есть все условия получать достаточно приличную сумму и тем самым иметь неплохой уровень жизни.
Угу. Так, ну к финансовому вопросу мы потом еще вернемся, я думаю.
Угу, да, конечно.
Что ты еще хотел сказать?
Да, ну просто в целом то, что про культуру работы мы еще обязательно поговорим, угу. То, что она разительно отличается от там, российской, восточной части Европы. И сама страна по себе очень красивая, мне это в первую очередь и зацепило, когда я сюда первый раз приезжал и последующие разы в качестве туриста. Не только, ну, и, конечно, страна не ограничивается Амстердамом, безумно туристическим городом, который совершенно не показывает всю красоту страны. Вот, и, в принципе, еще для меня одно из определяющих, честно говоря, это прочувствовал уже после приезда сюда, это соотношение работы и жизни, то есть work-life balance.
Угу. Ну, вот касательно Амстердама как красивого города, на самом деле довольно полярное мнение слышу. Вот кто-то как-то восторгается, им кто-то говорит, что это такое довольно дыра, можно сказать.
Мне совершенно не нравится этот город, я там не живу. Вот, он, ну, как бы прикольно там погулять иногда, но я живу в маленьком городке, ну, потом еще про жилье поговорим, mm-hmm. Про часть, про то, как, про транспорт, как добираться до работы и так далее. То есть,
ты живешь в маленьком городке, но работаешь при этом в Амстере?
Да, да.
Mm-hmm. Ладно, давай тогда про переезд. Booking тебя перевозил или ты сам организовал все?
Booking, как и многие местные большие IT-компании, генерирует очень большое количество мест, и у них есть отдельные департаменты, которые перевозят людей. То бишь, да, Booking перевозил меня полностью со всеми потрохами, так сказать, со всеми всевозможными relocation package'ами, компаниями и так далее. То есть очень много было сделано на их стороне. У меня с женой практически не было никаких проблем с документами и так далее. Вот. В принципе, процесс достаточно такой straightforward. Да. Ну,
то есть, очевидно, они берут на себя затраты по билетам, по доставке твоего груза, первое время проживания, наверное, да?
Да.
С точки зрения документов, что-то еще, какие-то моменты?
Все, что нужно было сделать из документов, это доказать, что ты живешь в России на протяжении... Не так, что ты не живешь в стране Евросоюза на протяжении последних 3 или 5 лет. По-моему, да, 3 лет. Для этого я предоставлял выписку с банковского счета своей карты, своей зарплатной карты, что я там снимал или тратил деньги на территории страны не Евросоюза. Это для получения налоговой скидки, про которую я расскажу отдельно. Это очень важный аспект переезда. Также нужно было легализовать свидетельство о браке. Это такая процедура тоже не очень приятная, потому что нужно сделать перевод, на этот перевод заверить у нотариуса, поставить апостиль, перевести апостиль и на это все поставить еще один апостиль.
Вот давай для людей, в том числе таких, как я, которые не знают, что такое апостиль все же.
Окей.
Да, определение.
Да, есть определенное количество стран Гаагской конвенции, в том числе Россия и Нидерланды, которые принимают в своей стране документы, которые помечены специальным штампом апостиля. Это штамп универсальный среди вот стран этой конвенции, и он позволяет просто считать этот документ легитимным. В случае, если какая-нибудь страна не участвует в этой конвенции, то пришлось бы делать это через Министерство юстиции плюс консульство страны, в которую ты хочешь подать этот документ. Здесь все намного проще. Здесь тебе просто через Министерство юстиции они ставят этот штамп по постели. Угу. Вот. Единственная проблема, что ну, как бы это занимает какое-то время, то есть там неделю это займет минимум на каждый штамп. Плюс это стоит там, в районе 4 или 5 тысяч рублей, если не учитывать услуги компании, которая в России будет заниматься этими документами. То есть вот это не оплачивается компанией. Легализация свидетельства о браке. Я думаю, то же самое нужно будет делать свидетельством о рождении детей.
Ну, слушай, на фоне других необходимых трат при переезде это сущие слезы.
Да, это совершенно немного, это совершенно немного. Плюс дают как бы relocation package, он, я думаю, варьируется у всех, но в любом случае хватит на пару месяцев проживания.
Это отдельно от оплаты квартиры или туда включено уже?
Отдельно от оплаты квартиры, ну, то есть плюсом к оплате квартиры еще деньги на карманные расходы на первое время. Правда, все, в том числе и я, ну, мы потратили эти деньги на первоначальный залог за съемную квартиру.
Угу. Ну да. Он не входил.
Он не входит, да. То есть это ты можешь из своих вот либо из своих сбережений, либо из вот этих денег, которые тебе в качестве relocation package предоставили, залог за съемную квартиру, которую ты уже нашел там в течение первого месяца после переезда.
Угу. А сколько тебя занял процесс вот от получения оффера до фактически твоего первого дня в Амстердаме?
Этот процесс занял в районе 2 месяца. Но, в принципе, из этого в районе 3 недель было ожидание свободного слота в запись в консульство Нидерландов в Москве. Потому что процесс, в принципе, выглядит так. После того, как ты получаешь оффер, ты отправляешь все документы в компанию, которая тебя принимает. Они делают application в иммиграционную службу страны. Сами за тебя. В принципе, это очень распространенная практика. Это не только там Booking, это и многие другие компании так делают. Они идут в иммиграционную службу, за тебя просят разрешение на въезд. И они рассматривают это в районе 3 недель. Единственная здесь пометка: компания должна быть узнаваемым, то есть recognized спонсором. Туда входят все более-менее крупные компании и рекрутинговые агентства и так далее. То есть это включен в реестр узнаваемых компаний государством. Вот, в таком случае они могут за тебя подать. Иначе это очень большое количество головной боли с твоей стороны, но это возможно, если ты едешь в компанию, которая не является recognized спонсором.
Слушай, сейчас пару вопросов отвлеченных. А как много вообще в Нидерландах компаний уровня Booking там плюс-минус?
Не очень, на самом деле, много больших компаний. Здесь есть, конечно, и представительство Гугла, не знаю, кого. В общем, есть, например, представительство Гугла, но здесь нету инженерных позиций Гугла. Есть из таких как бы headquarters, куда реально можно попасть на какую-то инженерную позицию. Это Uber, Liberty Global много позиций генерирует. Booking тоже очень много генерирует рабочих мест. Я думаю, это вот основные такие компании. Есть еще. То есть на LinkedIn запросто можно найти много вакансий в Нидерландах и в Амстердаме в частности.
И еще один отвлеченный вопрос. Собственно, насколько сложно это было попасть в Booking, собеседование, технические, не технические?
Да, на самом деле, кем надо быть? Да никем особо не надо быть, я честно скажу, нужно быть, ну, если говорить там про букинг, то нужно просто хорошо знать сети, ну, то есть, скажем так, не обязательно знать все там биты в LSX, OSPF и ISIS, нужно просто реально хорошо понимать, как работают сети, да, вот прям очень хорошо знать. Вот как на собесе у тебя Саша Клипер спрашивал вопросы, вот, то есть mm-hmm. они такие, знаешь, жизненные более-менее. Вот, или там, ну, в общем, ничего такого особенного, плюс еще уметь программировать, ну, то есть какие-то проекты на Python, если были, ну, или на любом языке программирования по автоматизации, mm-hmm. это тоже сыграет очень большую роль, потому что это тоже отдельное, скажем так, интервью.
Ну, с сетями для сетевика все примерно понятно, на каком уровне их, наверное, ожидают от тебя. Вот навыки разработки. Вот Наташин курс, насколько далеко от него до оффера в Booking, до успешного собеседования по разработке?
А я думаю, знаешь как? Я думаю, что вот после Наташиной книги можно полгодика или годик, вот 30% своего рабочего времени, если будешь уделять каким-то проектам по автоматизации, то уже спокойно.
Ну, так, но это нужен заявочка.
Такой, ну, это да, это нужен такой консистентный опыт, то есть он не должен быть один раз написал скриптик, да, я думаю, что в таком случае просто это не будет предметного разговора, потому что особо показывать нечего.
Угу. А тебя там заставляли там скрипты код писать или так поспрашивали?
Ну, скажем так, и то, и другое.
Угу.
То есть был автоматизированный тест, а был тест, ну не, а был уже разговор про проекты существующие и угу. Какие подходы использовал для их реализации.
Ясно. Интересная тема, я бы тебя еще поспрашивал, но мы уже удаляемся от основной. Угу. Ты еще хотел что-то сказать про переезд или идем дальше?
Да, да, обязательно про переезд угу. расскажу. Вот то, что ты вопрос спросил, сколько времени это заняло. Да, проблема в том, что после того, как заапплайлся твой работодатель в IND, и прошло примерно 3 недели, они присылают тебе ноту и говорят, что все хорошо, вы можете идти в посольство, получать въездную визу в Нидерланды, по которой вы сможете в течение первых 90 дней там работать и жить без как бы каких-либо проблем. Но для того, чтобы получить эту визу, нужно записаться в посольство на сайте, а у них запись открыта там вперед а-ля на месяц. В итоге я звонил им в посольство и говорил, вы можете, пожалуйста, меня принять вот там пораньше, потому что у меня по контракту уже первый день начинается тогда, когда у вас первая запись только открыта в посольство. Mm-hmm. Вот. Они мне пошли навстречу, записали нас с женой, приняли спокойно, и в этот же день, то есть это было за неделю где-то до переезда самого, и в этот же день мы забрали эту визу. Mm-hmm. Вот. Также, да, перевозка вещей, как ты сказал, организовывается, приезжают. Это, в принципе, я думаю, в любую страну, из любой страны в любую страну будет примерно тот же самый процесс. Приезжают ребята, упаковывают все твои вещи в коробки, опись mm-hmm. делают, загружают в контейнер, который там везется каким-нибудь грузовиком. Вот. И через недели 3-4 он уже в Нидерландах на складе тебя ждет.
Угу. Слушай, а еще про визы не переходим пока к другим вариантам, но вот та, которая дает тебе, она дает право работать только в одной компании, которая тебя пригласила, и все. Или она такая, иди куда хочешь?
Ну, не совсем так. Виза, которую они дают, она так и называется entry виза, то есть это въездная виза.
Угу.
Ее практически никогда не дают для того, чтобы ты реально работал и оставался в стране по ней. Ее практически всегда дают только для того, чтобы ты въехал, и в течение вот этих 90 дней ты забрал свой residence permit. Residence permit мне, как владельцу бессрочного контракта, дается на 5 лет. Если у тебя контракт временный или контрактная работа вообще, то, соответственно, время жизни твоего резиденц-пермита будет куда меньше, там, на год или на полгода.
Угу.
Вот, и ты можешь, если ты, у тебя есть резиденц-пермит, то у тебя есть 4 месяца, чтобы найти работу, если ты ушел с этой работы.
Так.
То есть ты не привязан к работодателю, по сути.
То есть, несмотря на то, что Booking тебя привез делать все документы, ты можешь через месяц сказать: извините, ребята, нашел другую работу, и спокойно уйти.
Ну, там есть ссылочка в договоре, что нужно будет вернуть вот этот вот relocation uh-huh. package в каком-то денежном эквиваленте. Ну, это как бы другой вопрос.
Я понял.
Это уже денежный вопрос. Не иммиграционный вопрос, а именно денежный. А так, да, ничего тебе не мешает.
Угу. А еще такой момент. По последним выпускам, да, вообще по всем выпускам по уехавших мы вот с Сашей тоже обсуждали, Мамонтом, что для жены обычно условия переезда, они гораздо более приятные, чем для того, кто подает. Насколько это в твоем случае правда-неправда? То есть там меньше ограничений на работу, например, больше включает в себя там социальный пакет.
Ты знаешь, то же самое абсолютно. Вообще никаких... То есть все льготы, которые там скидки на налоги, возможность выбора там любой работы.
Угу.
То есть все то же самое абсолютно. Я не нашел никаких либо вообще различий. Наоборот, как бы все плюшки, которые у тебя есть, есть и у супруги, что, кстати, очень хорошо, особенно про скидку на налоги, которую мы отдельно обсудим.
Угу. Так, понятно. Ну, давай тогда про следующие, другие типы виз, как еще можно попасть? Просто ты, я так понимаю, просто как нож в масло туда влетел, можно сказать, на всем готовом, все очень для тебя было легко. А другие способы?
Да, да, да. Именно так. Ну, смотри, если мы говорим про учебу и воссоединение с партнером, то тут, я думаю, нам обсуждать особо нечего. Ну, как бы, есть детальные насчет этого инструкции какие-то. Я думаю, что мне не стоит здесь никаких советов давать, потому что у меня экспертизы в этом mm-hmm. никакой нет. Вот. Другой вариант – это работа. То есть никаких таких лайфхаков, как... купить, ну, например, как в Португалии купить жилье
угу.
и через 5 лет получить гражданство, такого нету. Вот. Есть только рабочая виза, да, то есть на самом деле это не виза, это residence permit все равно тебе выдается. Вот. Ну, это как бы контрактная работа, когда ты не сотрудник, не в штате. Но у тебя там есть прям ограничение, что ты там работаешь на этом контракте, и все, и потом они тебя могут просто без зазрения совести выслать обратно. И таким образом у тебя будет просто ограничен residence permit, карточка твоя ID. Другой вариант – это временный контракт. Он может быть от полугода, наверное. Даже, наверное, от 3 месяцев временный контракт до двух лет, скорее всего. И тебе также выдается residence permit на этот срок. И дальше компания может продлить, а может не продлить с тобой контракт. Ну, обычно, как мои знакомые здесь рассказывают, которые работают на таком виде контракта, обычно продлевают без проблем. Также продлевается твой residence permit. И потом тебе выдают после одного продления или после двух продлений, зависит от компании, тебе выдают постоянный контракт, который имеет... самую, наверное, лучшую с точки зрения социальных всяких штук, типа ипотеки и так далее, и съема квартиры, самый большой вес. То есть постоянный контракт – это полная социальная защита без каких-либо... Ну, скажем так, закон будет всегда на твоей стороне, и работодатель тебя вряд ли выгонит куда-то.
Mm-hmm.
Это, в принципе, да, все, наверное, известные такие способы... которые, да, это все, наверное, самые обычные способы для обычных людей.
Угу. Так, ладно, а тогда давай про работу. На твоем примере мы видим, что, в принципе, можно искать и удаленную, и потом ездить на собеседование. Кстати, тебя возили на собеседование или все удаленно происходило?
Были и удаленные собеседования, одно личное, одно просто удаленное как бы на, скажем так, тест, условно тест по программированию, это задание. И было личное, да, он-сайт собеседования, туда возят, то есть оплачивают там гостиницу и авиабилеты.
Круто. Так где искать работу? Насколько сложно, несложно это делать? Где искать? Рулит ли знакомство?
На самом деле я искал на LinkedIn. Сейчас его обсудим поподробнее, но еще порекомендовал бы Glassdoor. Сайт достаточно интересный. Там люди шарят свою зарплату. И там, в принципе, многие из тех вакансий, которые находил на LinkedIn, на Glassdoor также есть. То есть, возможно, там что-то попадется интересное. Имеет смысл откликаться всегда на вакансии, у которых description на английском, потому что если description полностью на голландском, то вряд ли работодатель будет ожидать, что ты только на английском говоришь.
Ну, я так понимаю, это редкая ситуация все-таки.
В IT в основном это... Либо если какой-то самый базовый десктоп support engineer, то да, ты будешь, конечно, то там больше на нидерландском языке вакансии, соответственно, это просто уровень как специалиста ниже. Если в какие-то крупные IT-компании на интересные позиции, ну просто даже network engineer или там software engineer, то, конечно, ты уже найдешь в основном описание на нидерландском языке. Ой, на английском языке. Вот.
Так, про LinkedIn.
У меня интересная история была вообще. Я просто купил себе... Не купил даже, а взял в триал LinkedIn-овский премиум аккаунт, когда я начал искать работу там. Это, кроме всего полезного, дает очень расширенный поиск по людям. То есть... кто где работает и так далее. Что я сделал? Я просто поискал в LinkedIn. Мне понравилось, я увидел у Booking вакансию, сетевой инженер. Подумал, что в принципе у меня знания подходят под него с натяжкой. Поискал и просто написал, поискал по людям, которые работают на вакансии Network Engineer в этой компании. Нашел список имен. То есть буквально всех, кто в отделе, да, сейчас.
То есть это прям работает. Вот так можно посмотреть, кто работает в компании?
Да, кто работает в компании, на какой позиции. Очень-очень хорошие дают преимущество вот этот вот премиум LinkedIn аккаунт, или как он там называется, я уже не помню. Платинум или что-то такое. Но это не играет роли, ты понял, про что я говорю. Вот, и я просто написал, сказал, что хочу работать у вас. Причем я написал вот тоже русскоговорящему коллеге. И он сказал, да, конечно, welcome, как бы все там зарефералил меня условно сразу на меня HR на следующий понедельник.
То есть вот так это работает. Того. Неплохо.
Да, то есть я бы рекомендовал бы, если есть какие-то сомнения или что-то такое, написать просто человеку из компании, в которой тебе хотелось бы работать, и все, и вообще спокойно, вполне это все реализуемо. Тебе могут подсказать, никто не будет тебя как-то за это пинать. Наоборот, если тебе реально хочется куда-то пройти, то наоборот, я считаю, что это показывает то, что ты не просто от нечего делать ищешь работу, а ты реально хочешь попасть туда. Это показывает уровень мотивации, что, кстати, очень, очень важно.
Вот этот парень, который тебя зарефералил, он как-то сделал проверку там твоих мотиваций, знаний, кого он рефералит? Или прям вообще просто приложуху написал, все? Application.
Нет, он не сделал, но это как бы не рефер, да, это просто он сообщил рекрутерам, и они на меня сами вышли.
А вот сейчас по прошествии там чуть меньше полугода, ты как оцениваешь, это помогло тебе пройти фильтр HR-ов, или ты и без него, в принципе, спокойно попасть мог?
Я тебе не могу сказать, потому что я думаю, что я без нее тоже смогу попасть. В случае, если бы HR не, да, не отфильтровал бы мой профиль или мое CV. Не представляю, какие их критерии. Не представляю. Но я думаю, что, конечно, они просматривают более-менее бережно. Но это, понимаешь, это просто как бы самому уверенности дает, когда тебе человек говорит, да, давай, удачи тебе, будем ждать, если что, приходите в гости. Это просто дает больше уверенности.
Ну, вначале ты сказал уже, что рынок там получается достаточно ненасыщенный в IT-сфере. Насколько там много вот вакансий для, не знаю, сетевиков? Насколько тяжело искать работу? Сколько может времени занять?
Ну, вакансий самих, вот единичные, если брать список вакансий, то их, наверное, покажется не так уж и много. Но, например, у нас прям ощущается нехватка, скажем так, вот людей, которые прошли бы все этапы собеседования. Ну, то есть мы реально там вот искали, ищут по полгода в тот же Booking с инженеров сетевых, рассматривая там каждую неделю по определенному количеству резюме и проводя тесты и интервью. То есть много отсеивается, но, как я уже сказал, то, что никаких особо специфических знаний не требуется.
На чем отсеиваются, например?
На тесте по программированию, на интервью, на любом этапе может это произойти.
Я имею в виду, ну, то есть, короче, чистые сетевики не нужны там, я так понимаю. По твоим словам.
Ну, в нашу компанию, да. Я думаю, в Uber и в Liberty Global особо тоже нужно.
Ты уже второй раз вспоминаешь про Liberty Global, а кто что за ребята вообще?
Ну, это очень-очень большой сервис-провайдер там, во всей Европе, какой-то огромный, и он просто большое количество мест для контрактников создает рабочих. Вот, там знакомые ребята работают. Тоже вполне неплохое место для того, чтобы пойти туда сетевиком, и даже, я думаю, прям больше для сетевика, там, чем для NetOps, NetDevOps будет возможности реализовать себя.
А вот в плане разработки можешь привести какой-нибудь пример задачки, которую могут задать на собеседование?
Ну, я не уверен, что я могу сказать.
Не, я имею в виду уровень вообще. Ну, просто, не знаю, отсортировать массив, поискать в стринге.
Если про первый тест говорим, то да, там типа задача на аналитику просто массива какого-то там, почитать что-нибудь в этом массиве, там, и другая задачка, это какой-нибудь там по регэкспу там что-нибудь тоже выдернуть из какого-то определенного набора данных, то, что там с файловой системой поработать. То есть это такие чисто примитивные Linux, которые можно, в принципе, можно на баше даже сделать эти задачи. На баше или на питоне это не занимает много времени и никаких проблем. Вот, когда уже интервью, то да, конечно, нужно, скажем так, какие-то проекты за собой иметь, и про них, в принципе, вы будете, скорее всего, разговаривать.
Ну, понятно. Что ты хочешь добавить еще про поиски работы?
Хочу добавить, что нигде нету каких-то совершенно космических требований, то есть там 6x CCIE не нужно быть, не нужно знать...
3 достаточно.
Да, 3 достаточно. Нет, вообще, короче, не нужно много чего знать, нужно просто в современных сетях что-то понимать, и все, этого я считаю достаточно, потому что вот реально адекватных людей, ну, как бы, не очень много получается, вот, судя по результатам, как бы, наборов, да, то, что подолгу реально все ищут сотрудников компании.
Ну, тогда про деньги. Сколько нужно, чтобы выжить? И сколько нужно, чтобы жить комфортно?
Да. Есть определенные статьи расхода, такие как жилье, транспорт, еда и так далее. Можем потом чуть подробнее поговорить, что сколько стоит. Я думаю, что для двоих человек если там предлагают, например, 70 тысяч евро в год, то это будет достаточно. Но так считать, конечно, нельзя, потому что по вот 70 тысяч евро в год это ни о чем не скажет, например, в данный момент тебе. Мне-то, может быть, уже и скажет, потому что я знаю порядок цен, сколько ты будешь получать в месяц в случае, если у тебя там вот такая-то зарплата. Вот. Тут нужно вернуться на самом деле к этому рулингу. Это 30-процентный рулинг, так называемый. Это скидка на налоги для трудовых иммигрантов, которые имеют статус high-skilled мигрант. Статус high-skilled мигрант определяется уровнем твоей зарплаты, то есть это должно быть, по-моему, больше 51 тысячи евро в год. Работодатель тебе должен сказать, вот у тебя больше 51 тысячи евро в год, уже 55. Тогда ты считаешься high-skilled мигрантом, и все, у тебя уже есть упрощенная процедура переезда, вот когда работодатель за тебя в IND может зааплатиться и для тебя легким способом тебя перевести. Дальше ты, ну не ты на самом деле, а компания нанятая оплатится на вот этот 30-процентный рулинг. Это тебе позволяет получить приличную скидку на налоги с уровнем моей зарплаты, ну, скажем так, с уровнем зарплаты в 70 тысяч евро в год у тебя ежемесячно будет плюс 1000 евро выходить с этой скидкой.
Сейчас, подожди, вот 70 это гроз.
70 это гроз. Вот есть сайтик thetax.nl, который позволяет очень удобно вычислить размер твоей ежемесячной платы в зависимости от твоего gross year income. И также ты там можешь поставить галочку 30-процентный рулинг. Если мы сейчас туда вобьем 70 тысяч, без рулинга это будет 3700 евро в месяц. Ты будешь получать по-любому. Но если ты трудовой мигрант со статусом high skill, то есть ты не жил в Евросоюзе, в странах Евросоюза там, в течение последних N количества лет, то ты можешь заплатиться на этот рулинг, и в таком случае у тебя зарплата станет 4600.
Mm-hmm. То есть, сколько в итоге на налоги-то уходит?
Смотри.
Да, сколько там, 40%?
Смотри, то есть у тебя получается на налоги из 70 тысяч в год уходит 17 тысяч, и еще 10 тысяч евро это Social Security, ну тоже налоги. Короче, 27 тысяч евро из 70 тысяч евро. В случае, если ты не имеешь вот этого рулинга. А так у тебя получается 17, ну почти 10 тысяч евро на 10 тысяч евро в год ты будешь получать.
Окей, в общем-то неплохие условия для переезда.
Да, да, поэтому это очень выгодно быть переехавшим сюда человеком, и в течение первых 5 лет ты будешь получать эту скидку. Соответственно, тут тоже есть такой момент, что через 5 лет у тебя эта скидка отменится, и доход твой
резко упадет.
Ну, действительно, резко 1000 евро – это все-таки, ну, что-то весомое. Это там четверть или 1/5 зарплаты.
Окей, вот 50 тысяч в год, это достаточно, чтобы комфортно жить, откладывать, путешествовать, или это вот чтобы только там, не знаю, не гречкой питаться?
50 тысяч в год, это, ну, мало, да, вот если ты вот прям по нижней планке high-skilled мигранта проходишь, это прямо, возможно, здесь есть некие воркараунды, типа жить подальше, снимать жилье поменьше и подешевле. Но для двоих, для одного это точно будет комфортно абсолютно, для двоих это будет нормально. Вот, если ты на 50 тысяч едешь с, не знаю, с детьми, да, это уже, мне кажется, будет сложно. Потому что обсудим еще сад, ну вот детский сад, например, платный здесь. Школа бесплатная, конечно, ну все равно, в общем, это уже будет сложновато, я считаю. Ну мы можем даже прикинуть. Если ты 50 тысяч евро, а не 70 зарабатываешь, то это с рулингом.
Ну, я имею в виду 50, это вот уже после вычета налогов, ну, то есть то, что я получил на руки.
Так никто не считает. Так сложно. Так сложно сказать.
Ну ладно, пусть будет 70 тогда, вот как ты говорил сначала. Насколько с такой суммой комфортно жить?
Да вообще полностью комфортно. Это у тебя получается 4,5 тысячи евро в месяц. Из этого ты тратишь от 1200 до 2000 на жилье, в зависимости от того, живешь ты в Амстердаме или подальше. Вот, расскажу сейчас про мою ситуацию тоже. Также у тебя всяческие страховки, коммуналки и так далее тоже занимают сколько-то. Ну вот у меня выходит в районе 2000 евро в месяц я отдаю на всяческую, на расходники, да, то есть на жилье, на интернет, на коммуналку и так далее, на страховку. Страховка много дорого достаточно стоит. Вот, и у меня остается, ну, в районе, у нас остается 2,5 где-то тысячи евро каждый месяц на жизнь. Из этого я не могу сказать, что тратится все на продукты. На продукты можно тратить там, ну, от 1000 до 1500, потому что они здесь не намного дороже, чем в России, честно сказать. Пусть даже, да, ну, пусть даже вот говорят... То, что Западная Европа с этой точки зрения дороже. Ну, я здесь не чувствую большой разницы. Ну, вот с Москвой, например, я не чувствую большой разницы.
Не, в Москве, кстати, продукты, они стоят в целом примерно так же, как по России, местами даже дешевле. Тут как бы страдает сфера услуг очень сильно. Вот поэтому хотел как раз спросить. Ну, то есть, если 1000 уходит на еду, то остается 1500 в этом случае. И это как бы не сильно-то много, кажется.
Ну, уже. Возможно. Но мне как бы хватает... Возможно, немного. Но ты же понимаешь, что как бы у меня зарплата-то может быть и не самая большая.
Угу. И все-таки сфера услуг насколько там дорогая?
А что ты в нее включаешь?
Ну, например, подстричься сколько будет стоить?
Не знаю, еще ни разу, честно говоря, не стригся. Сам как-то обычно. Ну, слушай, здесь дороже. Дороже однозначно сфера услуг, но она страдает с точки зрения реализации этих услуг, потому что взять, например, доставку домой, это мебели особенно, это очень большая головная боль. Если что-то не вписывается в их шаблон заказа, то невозможно, например, попросить привезти там вечером или утром. Это, в принципе, невозможно. Вот, у нас было много с этим проблем, честно говоря, когда мы переехали только в квартиру, нам нужно было купить стиралку и еще что-то. Это действительно много головной боли вызвало с тем, чтобы дождаться того, что нам что-то привезли хотя бы.
Ну да, про Европу не первый раз слышу, что там с этим реально сложно.
Они на расслабоне все, да, беспечные люди.
Так, ну, в общем, чтобы подвести итог, можно сказать, что 70 тысяч на семью с детьми – это все-таки так, нижний предел, наверное, да?
Чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, да, я бы вот это поставил бы нижней планкой.
Угу, ясно. Так, ну и перейдем к жилью, наверное, как считаешь?
Да, давай, конечно.
Вот, насколько я знаю, просто в западных Европах зачастую бывает как бы очень сложно найти съемную квартиру. И вот недавно у нас был выпуск про Германию, и там натурально вот полоса препятствий с пропастью в конце. Как с этим в Амстердаме и там вот в пригородах, может быть, там за все Нидерланды скажешь?
Ну, да, в целом, в двух словах, это все очень сложно. А не так, чтобы прям... Нельзя было найти квартиру, но существует много, много достаточно стоп-факторов, если у тебя животные и дети и все вместе, то тогда большинство будут отказывать в предоставлении, ну, как в аренде жилья. Тут интересная такая у них концепция. Ты после того, как нашел жилье, посмотрел его. Ты делаешь оффер, ты сначала делаешь свой профиль, то есть это прям профайл такой, где рассказываешь о себе, кто ты, ну, как резюме такое некое, да, отправляешь его, и делаешь оффер. Бывает такое, что даже можно увеличить ставку, вот как знакомый я делал, то есть увеличивал ставку для того, чтобы это именно ему жилье досталось.
Ставку стоимости?
Да, да, стоимость. То есть ежемесячная плата, например, 1500 евро в объявлении, ты говоришь, что я буду платить 1600. потому что мне нравится это жилье, я хочу его, я уже устал его искать. Вот. Цены различаются очень сильно, если в центре Амстердама, конечно, ты можешь платить, ты там 2-3 тысячи евро даже можно за съем платить. Ну, как бы есть вот...
Это за какую площадь?
Вот если 2 тысячи евро, то это уже будет неплохая квартира, двухкомнатная, такая вот обычная двухкомнатная квартира, метров 70-80. Если чуть поскромнее, то есть есть варианты от 1500, но это вот уже прям однушка такая обычная, скажем так, более-менее квартира. Вот, например, я живу в городе Харлем, это находится в 15 минутах езды на электричке, это такой маленький Амстердам, то есть здесь есть те же самые каналы, те же самые домики столетней давности постройки, вот, очень красиво, так прям нативно, натурально, здорово, вся инфраструктура есть, до работы я добираюсь прям door-to-door, меня занимает 35-40 минут, что на велике 5 минут.
Это даже про Подмосковье речь не идет, это как бы в пределах Москвы,
конечно,
спокойно можно.
Конечно, конечно, конечно. То есть я на велике от дома могу до офиса доехать за 1:20. Прям напрямую. Ну, я так ездил пару раз, когда там тепло и просто хочется покататься на велике. Вот. Ездил за 1:20. Это нормально. Вот. Либо до станции там 5 минут, на электричке 15 минут и на метро там 2 остановочки. То есть это все близко, реально близко.
Я в этом случае вообще не вижу смысла снимать что-то в центре Амстердама, учитывая, что там, скорее всего, там и нормального двора не будет для детей, я полагаю.
Не могу сказать.
Дорого.
Да, да, скорее всего, там будет тесновато. Зависит от бюджета, конечно, но, вероятно, там будет тесновато и не будет какого-то места, да, где погулять, если только ты не около парка какого-нибудь снимаешь. Вот. Вот. Что касается цен. У нас здесь это такой трехэтажный домик, точнее, скажем так, трехэтажный домик. Он небольшой совершенно площадью, общая площадь всех комнат порядка 70 метров, наверное, или даже 65, то есть на двоих, чисто на двоих. Вот, но здесь получается третий этаж спальня, второй этаж это гостиная.
Трехэтажный домик это у вас для вас двоих только?
Да, да, но он маленький. Смотри, то есть у нас общая площадь, как обычная квартира в Москве двушка.
Да, ну в смысле, ну это прям отдельный домик для вас, или это, не знаю, часть длинного какого-то таунхауса?
Это сложно, очень сложно описать, это Это очень сложно описать, потому что это находится прямо в центре, тут такая плотненькая застройка, и у нас как бы домики, они друг на друге немного заезжают, вот, то есть это интересно, вот, но у нас зато прям такой, знаешь, чисто дач, то есть нидерландский домик с балками там на потолке такими деревянными, вот, очень красиво, есть свой сад огромный, я не знаю, метров, наверное, 25, может, 30 квадратов. Вот, где можно там барбекю сделать. И стоит это 1400 уже евро. То есть, как бы, условий больше, но дешевле, чем в Амстердаме, значительно.
Так, а 1400, а с какой вот залоговый взнос?
Залоговый взнос зависит от... Ну, может, зависеть от квартиры. У нас это было 2000 евро. Берут иногда просто 2 ежемесячных платежа. То есть было бы 2800. Ну, у нас просто 2000 евро было. Это кто на что гораст. Меньше 2000 евро вряд ли будет. То есть обычно 2 взноса ежемесячных они забирают. Один реже. Я не видел такого в объявлениях, но, возможно, повезет. Как бы, ну, это, на это рассчитывать не стоит, скажем.
Слушай, ну, учитывая, что из этого часть суммы оплачивается при локации, если кому-то повезло с пакетом релокации, то в целом выглядит даже неплохо. 35 минут до центра.
Да.
Работа. Нормально.
Адекватно, очень адекватно.
Опять же, про Европу много раз слышал из первых уст тоже, что там квартиры сдают без мебели. как в Нидерландах.
Да, да, это действительно часто распространенное явление, и у нас квартира без мебели была. Мы часть привезли в этом контейнере из Москвы. Ну, там буквально пару, знаешь, таких предметов, которые нам очень нравились и которые было бы хорошо иметь с собой. То есть немного, не всю квартиру, не всю мебель перевезли, там диваны никакие не брали. Вот, а тут, да, пришлось что-то купить. Часто сдают без мебели. При сдаче с мебелью обычно стоимость увеличивается от 150 евро до там евро 500, потому что бывает, если ты снимаешь квартиру большую и с мебелью, очень часто она бывает реально крутая. Они здесь все очень любят дизайнерские всякие диваны кожаные и так далее. То есть если пройтись вот по любому кварталу, там Амстердам, Харлем, без разницы, можно позаглядывать в окна, и там у них, ну, это просто как, знаешь, выставка лофт-шоурум какого-нибудь магазина. То есть они все очень любят крутую мебель, очень красивую, вот, и из-за этого может увеличиться сильно стоимость аренды.
Так, ну вот, а ты сейчас ее обставил, и что ты или хозяева будут делать, когда вы будете съезжать?
Мы как бы ее обставили частично, не то что укомплектовали полностью. Заберем с собой. Они все забирают с собой. У них даже, в принципе, распространено то, что они забирают с собой пол, то есть ламинат.
Пол?
Да, пол, да. Забирают из квартиры. Ты вот можешь смотреть на Фунде. Фунда НЛ – это очень самый известный сайт, на котором выбирают квартиру себе для съема и для дачи, для покупки. И там можно встретить квартиры, которые не имеют пола. Потому что люди его просто забирают.
Ну вот пол — это для меня так же странно, как и кухня. Как бы кухня, она тоже делается под конкретную квартиру, и смысл ее вот увозить.
Конечно, конечно. Но мы взяли, как бы, естественно, квартиру с полом и с кухней, потому что вот как даже недавно посоветовали, кухню не стоит покупать или снимать дом без кухни, потому что из-за того, что сейчас очень большое количество реноваций идет по всей стране, все делают ремонты, доставка кухни может занять очень большое время. Так что нужно быть осторожным с этим.
И еще тоже вопрос про мебель. Вот в последнем выпуске про Германию рассказывал Саша, кажется, что народ из-за того, что там, не знаю, не может продать, не хочет переводить с собой вещи, просто оставляет их на улице, и можно спокойно, там, проходя мимо, где-то забрать себе то, что тебе нравится.
Да, да. И, кстати, это действительно правда. У нас есть два почти новых кресла из IKEA, которые соседний магазин в соседнем доме, который располагается, выставил, потому что, видимо, у них просто переоборудовали там их магазин частично, вот. И это, кстати, реально частое явление, на улицах выставляют. Особенно в Амстердаме, вот, например, в маленьком городе, как Харлем, здесь существует специальное место, куда нужно это отвозить. И оно находится там чуть дальше центра города. А в Амстердаме все выставляют... выставляют просто на улицу около мусорок, и действительно там иногда идешь вечером, думаешь, какой замечательный диван, жалко, у меня нет с собой тележки какой-нибудь. Да, это действительно так, и что, есть классные вещи.
Слушай, пока не пошли дальше, я помню, у тебя в плане было про какой-то Model AB и про коммуналку. Расскажи, что это такое.
Да. Model AB — это модели съема жилья. Model A подразумевает, что первый год ты не можешь съезжать, не можешь со звездочкой, а потом, после первого года, у тебя период нотификации 2 месяца. Вот это со звездочкой...
Сурово.
Да, вот это со звездочкой означает то, что... ты можешь разорвать вот этот контракт в случае, если ты переезжаешь более чем за 50 километров от этого места, и в случае потери работы тоже можешь без каких-либо штрафов это разорвать. Вот. Model B подразумевает то, что это контракт на год всего, то есть Model A — это безсрочный контракт, он дает тебе как тенанту, как как квартиросъемщику большую защиту, то есть тебя оттуда из этой квартиры не смогут вытурить практически ни при каких условиях. Model B тебе дает меньше защиты, то есть если очень захочет, тебя вытурит хозяин квартиры, но у тебя период нотификации 1 месяц, и в течение года ты можешь в любой момент это сделать, в течение даже первого года.
У хозяина тоже месяц.
У хозяина тоже месяц.
Угу.
Вот. Да, это, на это стоит обратить внимание. Если ты будешь пользоваться услугами агентов, которые для тебя будут смотреть квартиру и заключать договор, и все рассказывать, объяснять, потому что контракты на голландском. То есть надо тебе по-любому кто-то нужен будет, либо друг местный, либо агент, который тебе поможет разобраться в контракте и объяснить что-то, что там да как происходит. Конечно, можно всегда самому попереводить, вот, но это уже как бы больше для продвинутых опций или для тех, кто, у кого не включено в relocation package предоставление вот этого агента. У меня было включено, поэтому мне все это как бы бесплатно было, условно. Вот.
А коммуналка?
А коммуналка, после того, как ты переехал в эту квартиру, либо сам, либо твой агент заключает договор с поставщиком услуг. Это...
Слушай, у меня деформация, потому что коммуналка — это как коммунальные квартиры у нас.
А, нет, коммунальные услуги, я прошу прощения. Коммунальные услуги. Либо ты сам, либо через агента ты заключаешь договор с поставщиком услуг. То есть у них чисто теоретически твоим соседям может одна компания воду поставлять, а тебе другая.
По тем же трубам.
Да, именно так. Но я не знаю, как это работает на практике. Нам агент сказал, что вот нужно заключать вот с этими и с этими. У них как бы личный кабинет, они полностью как бы цифровизованы, у них все очень просто, и не нужно никому носить счетчики и так далее. У них смарт-счетчики, которые, ну, то есть там типа стоят датчики, да, и там какие-нибудь симки, наверное, по которым они считывают показания счетчиков. Вот. То есть тебе нужно контрольный только раз в год заносить показания твоих счетчиков, и все. На всякий случай.
Угу.
Вот, и все, в принципе. Да.
Ну, короче, при переезде 6-7 евро нужно все-таки с собой заранее готовить.
Если у тебя нет relocation package, то да.
Ну, я так понимаю, что у тебя 2000 в залог, купить мебель какой-то там, все равно там что-то поесть первый месяц.
Да, да, ты, ну, вот 6-7 вполне тебе хватит до первой зарплаты. На... Да, то есть смотри, 2000 залог, но еще первый месяц квартиры, то есть еще там, ну, 1500, например.
Ну, говорю, если повезло с пакетом релокации.
Да.
Если
да.
не повезло, то еще больше.
Да.
Ага. Так, есть еще какие-то подводные камни, на которые нужно обратить внимание с жильем?
Ну, смотри, еще мы про цены на коммуналку не поговорили. В принципе, по съему жилья все. Еще по покупке жилья бы мог бы рассказать, потому что начал тоже этим заниматься.
Да, давай.
Вопросом. Тогда про цены... Давай тогда в целом потом обобщим... Общие расходы да, на жизнь, что сколько стоит. По поводу покупки жилья. Сейчас очень среди экспатов распространена покупка жилья, потому что это, в принципе, получается достаточно выгодно из-за того, что ты платишь не за съемную квартиру, не в пустую эти деньги уходят, а ты каждый месяц отбиваешь этим ежемесячным платежом какой-то процент своего жилья. Дают экспатам на постоянном контракте достаточно легко ипотеку, без особых проблем. Стоимость жилья, конечно, сейчас достаточно высокая, то есть это 300-400 тысяч евро минимум, я так думаю. Ну, минимум в таких благоприятных районах, жилых уже, не в центре Амстердама, конечно, а вот, например, за Харлем, говорю, то есть вот 15 минут на электричке, хороший город, такой устроенный, тут будут дома стоить 300-400 тысяч евро, и это не целый таунхаус свой собственный или кусочек таунхауса, это апартаменты такие, может, двухэтажные, метров до 100, я так думаю.
Ну, звучит даже неплохо.
Ну да, неплохо, с учетом того, что мне банк сказал, что он может мне выдать до 450. Ну, я был на встрече банковской, мне сказали, что по моим документам всем они проверили, они мне могут выдать 415 тысяч евро максимум в кредит. И ежемесячный платеж на 30 лет составит 1430 евро.
То есть, не то чтобы сравнимо, а практически одинаковые цифры с арендой.
Да, абсолютно одинаковые цифры с арендой. Тут единственное, что стоит учесть, то что на тебя еще ляжет взносы в сервис-кост, это взносы за обслуживание здания. Они небольшие, там типа 20-30 евро в месяц. Вот, еще там может быть за взносы за участие в организации владельцев. То есть я так понял для себя, что это что-то типа, ну, тоже обслуживание зданий и так далее. Короче, неважно. Еще какие-то взносы там по 20 евро дополнительных. Если у тебя что-то сломается в доме, серьезно сломается, прям какая-нибудь проводка и так далее, то это уже ляжет на тебя, а не на твоего, не на хозяина mm-hmm. квартиры. Вот, это как бы тоже риск определенный, но нужно иметь.
Ну, они как бы ожидаемые.
Да, да, это абсолютно логично.
То есть, если вот переехал, зная, что хочешь здесь остаться и надолго, то есть смысл в ипотеку.
Да, в ипотеку. Они предпочитают, некоторые банки предпочитают давать ипотеку после того, как ты уже 6 месяцев здесь хотя бы был. Банк, в котором у меня аккаунт, в который зарплата приходит, это банк ABN AMRO называется, и у него, в принципе, весь интерактив на английском языке, в чем большой плюс. У них есть личный кабинет на английском языке, у них есть специальные люди, которые, ну, на английском языке с экспатами работают. Вот. Это очень удобно. То есть нету никаких проблем с документацией. Они все документы тебе тоже могут сделать на английском языке. Это очень удобно. Вот, они могут дать тебе после трех месяцев нахождения в стране. Процент при этом будет от 1,7, ну, 1,7% до там 2,4 при фиксированной ставке на первый год. Ой, на первые 10 лет, я извиняюсь.
Это что значит?
Это значит, что в первые 10 лет у тебя ставка по ипотеке не изменится. А если ты хочешь зафиксировать свою ставку по ипотеке на 30 лет, застраховать себя от будущих кризисов, там еще чего-то, то это выйдет дороже в том смысле, что банк себя возьмет до 4% годовых, то есть это где-то от 3.2 до 4% годовых у тебя будет, ну, будет вот этот вот процент ипотеки.
Да. Так, а ты свое будущее на следующие 10-15 лет уже определил? Или в процессе размышлений?
Ну, по большому счету, в процессе. Ну, хочется купить дом, чтобы не платить лишнего. Скажем так, чтобы не платить в пустоту. В любом случае, через 5-10 лет, если захочется перепродать квартиру и купить другую, или захочется переехать еще раз, можно всегда продать эту квартиру, которая у тебя в ипотеке. И ты только в плюсе останешься, потому что жилье по тенденции, во всяком случае, по текущей тенденции, оно дорожает. За 10 лет жилье может вырасти процентов на 20-30, ты получишь эти 20-30% плюс еще то, что ты успел выплатить. Вот, таким образом у тебя будет какой-то стартовый капитал, чтобы сделать что-то в другой стране или там в другом доме, если ты захочешь взять опять же ипотеку. То есть это все возможно, очень, очень гибко получается.
Слушай, давай подобьем промежуточный финансовый итог. Вот сколько в итоге нужно платить, неважно, снимая или жилье, или купив его. То есть там транспорт, коммуналка, какие-то эти прочие расходы.
В зависимости от аппетитов к площади, да, и от возможностей, аренда у тебя будет составлять от 1000 до 2000, ну это в таком адекватном случае. Коммуналка – это 30 евро за воду и до 200, от 100-150 до 200 евро за газ и электричество. То есть это
вместе.
Да, они вместе считаются всегда, потому что это один провайдер, всегда один провайдер представляет и газ, интересно, и электричество. Они считаются вместе, как их разделять, я, честно говоря, не знаю. Можно по отчету там какой-то процент высчитать, но это не важно. Интернет стоит, ну вот у меня, например, 200 мегабит за 50 евро. Ну, то есть дороже, чем у нас намного. Так
заметно дороже, да.
Вообще, прямо да.
Прямо на порядок, да, почти.
Да, транспорт дорогой тоже. Годовая карта может там стоить 1000-1500 евро на все виды транспорта. На месяц карта стоит... На месяц карта стоит 200 евро, но работодатель, вот мне, например, работодатель возмещает частично это, там, 170 евро из этой карты за 200 евро он мне возмещает. Зато на любой, в любое время я могу на любом транспорте ездить. Это дальше еще обязательно зависит от города налоги на мусор, на вывоз мусора в районе 10-15 евро в среднем в месяц, но ты платишь сразу за полгода, то есть это там сразу тебе там вставляют 100 евро, да, например, ты просто оплачиваешь. И содержание дома, это, я так понял, уборка улицы, там фасада зданий и так далее, то, что принадлежит как бы уже больше городу, а не владельцу, еще евро 20 в месяц. Вот, то есть в районе... еще обязательно страховка. Медицинская страховка. Минимальный пэкедж на страховку будет стоить 100 евро на взрослого человека.
Дети это до 18, мы уже к социалке пришли, да, я так понимаю? Это же не про жилье.
Ну, да, но я просто, чтобы ежемесячные расходы подбить, вот, обосновать вот эти 2000 евро, о которых я заявил, то, что будет тратиться каждый месяц. Да, у тебя минимальный пэкедж 100 евро стоит страховки. Плюс, если ты хочешь какие-то дополнительные, например, на стоматологию или на больше приемов какого-то специфического врача, тогда можно купить дополнительный пэк. Вот, и это будет стоить. Ну вот мы, например, там я взял какой-то такой чуть-чуть лучше базового, и это стоит 125 евро на взрослого человека.
Ну, то есть на двоих 250.
Да.
Так, ну, раз уж мы затронули вопрос страховки, то бывает ли какая-то государственная страховка бесплатная, или вот ты все никто, если не купил?
По закону в течение 3 или 4 месяцев после переезда ты обязан купить себе базовую страховку, которая стоит 100 евро. Государство заставляет тебя это сделать, но ты можешь выбрать любого провайдера, который тебе нравится. У любого провайдера есть... Это работает примерно так. Врачи, они как бы... Ну, сами по себе врачи, их много, да, там в городе, в больнице, в поликлиниках и так далее. Отдельно стоят провайдеры услуг этих. Это твоя страховая компания. И получается так, что ты идешь к какому-то врачу, также показываешь полис вот этот, и тебе потом... Там есть тоже зависимость, но в общем случае это либо они сразу возмещают, то есть напрямую страховая компания платит медицинской компании, либо они потом могут возместить, если ты там попросишь их, например, если ты в путешествии. У тебя действует путешествие, твоя страховка действует на территории всего Евросоюза, но она как бы действует постфактум. Тебе оказали услуги какие-то, ты можешь потом запросить восполнение этой суммы. Вот. Да, выглядит это примерно так. Причем, имейте в виду, кто будет переезжать, твоя страховка, она обязательно с первого месяца, с того момента, как ты приехал. Таким образом, если ты через 3 месяца только решил заключить страховку, ты ее заключишь, и тебе придет счет на там 750 евро, если ты на двоих людей по 250 евро в месяц рассчитывал платить.
И это идет в карман компании страховщику?
Страховщику, да, идет. То есть вот ты платишь с того момента, как ты переехал.
Как-то нелогично.
Да, ты платишь даже за предыдущие месяцы, когда ты этой страховкой не пользовался и даже еще не подал заявку на ее... ну, чтобы тебе ее сделали.
Ну, то есть было бы как-то ожидаемо, если бы это, не знаю, в каком-то виде шло в казну государства, наверное, а так какому-то, получается, частной компании. Ну ладно, интересно.
Да.
А какие бывают пакеты, тарифы?
Тут, наверное...
И вообще, дает ли компания, кстати?
Нет, компания редко, когда был так... Ну, в принципе, не слышал о таком, чтобы компания возмещала стоимость страховки. Единственное, что у нас есть, типа, корпоративный промокод, скажем так, который дает тебе скидку на пакеджи. Это скидка в районе 10-15%. Тут нужно иметь в виду следующее. Когда базовая страховка тебе дает возможность следующее, то есть базовая страховка дает возможность сделать посещение к терапевту General Practitioners, так называемый, бесконечное количество раз, терапевт уже направит тебя к специализированным докторам. У тебя есть определенное количество посещений или каких-то специальных операций, включенных в базовую страховку. Я это не изучал, потому что это PDF-ка там на 20 страниц, которые все эти медицинские услуги называют. Это достаточно сложно изучать. Но если тебя отправили к другому врачу, и его прием у тебя не включен в твою страховку, у тебя действует такое правило. В течение года первые 385 евро, не покрываемых твоей страховкой, ты платишь сам. А после 385 евро уже оплачивает твоя страховка. То есть вот это own risk, это сумма в 385 евро, которую ты должен оплатить, если ты вылез за пределы твоей страховки. А после этого уже оплачивает все твоя страховая.
Ну, это примерно как когда машину в аренду берешь за границей.
Ну да.
С франшизой. Так, вроде по страховке понятно. А что со скорой помощью?
Скорой помощью... Ну, у них здесь есть скорая помощь, ты можешь ее вызвать. Правда, они не считают угрозой для жизни. Там, если ты, например, сломал руку или что-то такое, ты должен сам приехать в травмпункт. Здесь, в принципе, отношение к здоровью достаточно такое, отличается от России, я думаю, в предыдущих выпусках.
Ну да.
Особенно вот про Швец.
Когда у нас с соплями вызывают скорую, типа это нетипично для Европы.
Да, да, например, вот про Швецию, помню, рассказывал, по уехавших тоже. То, что они здесь стараются не болеть, как бы, и прописывают, когда ты приходишь к врачу, они прописывают парацетамол. По большей части, но это я говорю не из своего опыта, а из, как бы, из слухов, по большей части. Из слухов, из отзывов, вот. Но как бы реальных людей.
Вызов скорой, я так понимаю, это все-таки какая-то платная в какой-то степени услуга.
Нет, это бесплатно. Это включено в твою страховку, в базовую твою страховку, и не считается даже вот в own risk. То есть вот в этой сумме deductible own risk. Оно не будет посчитано, это бесплатно.
Ну, да, в итоге вот если я там с температурой 40 вызову скорую, что мне скажут?
Отвезут, скорее всего, в больницу или там укольчик какой-нибудь сделают. А там уже дальше, ну, они будут смотреть по твоей страховке, включено ли дальнейшее вот твое пребывание в стационаре там или еще что-нибудь, включено ли в твою страховку. Если нет, не включено, тогда побежит у тебя вот этот счетчик own risk. Если он превысит 385 евро, то все, что выше 385 евро, оплатит тебе твоя страховая.
Ну, понятно. На эту тему все?
Да.
Вот, ну тогда следующая меня волнующая тема. Я так понимаю, у тебя детей нет, да? Но ты пообещал поспрашивать, какова ситуация с этим здесь. Вот мне тут интересует и медицина по отношению к ним, и детсады, школы, интеграция в общество, все-таки, если дети не знают английский язык, как вот все это происходит, что сможешь осветить?
Ну да, давай попробую рассказать. Тут сразу ремарка, то что да, это больше собранной информации, и за стопроцентную достоверность не ручаюсь. По поводу детсадов. Детсады платные, дорогие. Они могут стоить там от 1000 до 1500 евро в месяц. Туда ходят от 0 до 4 лет детишки. А школа, младшая школа, начинается с 4 лет.
Это то же самое, что у нас с 7 начинается, или там какая-то что-то вроде подготовки к школе?
Вот сейчас расскажу, интересно будет. Они в этой младшей школе с 8 до 12 лет, ой, с 4 до 12 лет учатся 8 лет. И это считается вот как бы больше подготовкой к школе, потому что задаются очень мало домашнего задания. В младшей школе практически никакого домашнего задания не задается.
Это без... Слушай, вот я, извини, как владелец просто 4-летнего ребенка одного и 6-летнего другого, я понимаю, что 4 года — это и какая там школа еще. Это хорошо, что я с тобой согласится поиграть во что-нибудь похожее на занятия.
Ну, я не знаю. У них здесь... Ну, смотри, у них здесь даже период отпуска для матери составляет 4 недели после родов. Обычно вот отпуск рабочего. Вот, то есть это действительно мало. И... Я, честно говоря, не представляю, как это здесь происходит в деталях, особенно вот после того, как ты переехал с совершенно другой страны в сюда. Но, как бы вот информация, которую я знаю, то есть младшая школа — это вот именно как подготовка, там просто для... По большей степени они там на расслабоне, не загружают их сильно, вот, но готовят к средней школе. Также младшая школа бесплатная, но если, например, оба родителя работают, то ты можешь оставлять на продленку. Их продленка платная и может стоить там до нескольких, то есть до 1500, наверное, тысяч евро в месяц.
Ничего себе.
Да, но это прям до 6 часов их будут держать там. Средняя школа уже — это более что-то серьезное, это там с 12-13 лет в нее идут. Учится 4 года, и там ты уже выбираешь, ну, уже ребенок выбирает направление, куда он пойдет учиться дальше. То есть средняя школа, ты уже учишься по каким-то наборам специальным предметов, то есть направленность какая-то есть твоего образования. Плюс ты уже можешь выбрать на английском или на нидерландском учиться.
А до 12 все на нидерландском?
Ну да, в основном все школы на нидерландском. Есть специальные частные школы, в которые ты можешь пойти, но это уже будут, скорее всего, платные школы. Хотя там есть также какие-то субсидии от государства, но здесь не скажу по поводу того, что можно выбить из государства. Это надо изучать прям очень детально.
А все-таки вот для детей-экспатов это как происходит? На совести родителей, чтобы они нидерландские выучили?
Есть, или... Нет, есть вот подготовки и к младшей школе, и к средней школе, которые специальные классы для детей, которые переехали, и там их прямо учат голландскому языку и, в принципе, тоже... И английскому языку, но я так понимаю, что с русского на английский, конечно, никто учить не будет. Вот если ребенок, да, там идет в среднюю школу. Но когда попадает ребенок в там, возрасте 4, 5, 6 лет в такой подготовительный класс, где все экспаты, где их учат голландскому, с ними общаются на голландском, то, конечно, прогресс очень быстро пойдет в изучение. И да, такая школа занимает 1 или 2 года, в зависимости от возраста, но я не помню, какие там. Вот, по-моему, для маленьких детей, которые в районе 4 лет, там будет 1 год. Если перед средней школой уже, то 2 года ты обязан отходить в такой класс, и оттуда у тебя уже будет бумажка, которая говорит, что я адаптирую, что вот ребенок адаптирован к средней школе или к младшей школе, он может вот спокойно там учиться.
Это бесплатно?
Это бесплатно, да.
Неплохо. Из 12, ну, ты говоришь, 4 года средняя школа, а потом уже что, старшая школа, университет?
Дальше там несколько выборов есть. Вот в средней школе ты можешь изучать по одному из трех направлений. То есть это вот как бы слабое, среднее и сильное уровень подготовки. Вот. И после слабого ты можешь пойти только в среднее профессиональное училище, после среднего ты можешь пойти в высшее профессиональное училище, но это не в университет. И после сильного уровня подготовки ты можешь поступить уже в университет. Либо, либо в высшее профессиональное училище, если хочешь.
Чем это определяется, уровень подготовки? Просто выбор или как хорошо ты занимался в эти 4 года, ребенок?
Это выбор вот в течение средней школы. В течение младшей школы их как-то оценивают, но, в принципе, ты по результатам средней школы, вот так.
Угу. То есть, получается, в 16-17 лет отправляются в университет? Университет или училище?
Да, да. Ну, в принципе, как и у нас.
Угу. А можешь что-нибудь сказать все-таки про качество образования?
Не
университетского, наверное, вот как ими занимаются в школе. Просто ты вот сказал, что с 4 до 12 у них там их не нагружают.
Да.
И это маленько бьется, не бьется с тем, что делают у нас с детьми с 7 лет.
Да, но не могу ничего сказать про качество, потому что у всех совершенно разные эмоции на этот счет. И вот я там читал где-то. Есть статьи, могу тебе скинуть. Там, конечно, восторженные отзывы, потому что в младшей школе детей не нагружают, им прививают любовь к знаниям, любовь к изучению, и они потом уже сами хотят это все изучать, и поэтому они все такие молодцы. В средней школе они уже к этому готовы, и у них нету ненависти, знаешь, к учебе. Вот. Mm-hmm. А что касается... Как это в реальной жизни, я, честно говоря, не знаю.
Но это... Звучит... Довольно хорошо, конечно.
Да, да, звучит классно, действительно. То есть я, когда читал, я только радовался за своих будущих детей.
Так, про детей, наверное, все. Там страховка для них такая же, да? Ты также покупаешь отдельно на них.
До 18...
За те же деньги, не за те же.
До 18 лет дети полностью под твоей страховкой. То есть она бесплатна для них, условно.
А-а-а. Вот это, в смысле, вообще посещение любого специалиста по любым вопросам?
Ну, как? Вот так же, как и у тебя получается. То есть вот это вот 385 mm-hmm. евро own risk и так далее. То есть это полностью по твоей страховке он ходит. По страховке родителя.
Mm-hmm. Так,
университеты, по университету могу сказать только то, что... Почти, ну, в общем, все программы в университете на английском преподаются и имеют, как бы, там, международные всякие сертификаты и так далее. То есть...
А вот еще про язык. Тебе, как эмигранту, вообще необходимо где-то знать, подтверждать твое знание нидерландского? Или это вообще английский за глаза и никто не требует больше?
Никто ничего не требует. Нидерландский, в принципе, никому не нужен. Я хотел бы его поучить просто для того, чтобы... увереннее себя чувствовать на улице, потому что когда меня что-то спрашивают на нидерландском, мне приходится на этом же языке говорить, что я не говорю по-английски. Это пока единственная фраза, которая... О, не говорю по-нидерландски, это пока единственная фраза, которую я знаю. Но это больше так, ну, знаешь, да. Для себя.
Ну, то есть какого-то непринятия обществом человека, который не учит язык страны, в которой живет, не наблюдается?
Не наблюдается. До тех пор, пока ты не захочешь получить гражданство.
А вот, кстати, да, ты говорил, что собираешься.
Ну, я не собираюсь, но как бы поскольку у меня многие коллеги планируют, я могу рассказать.
Давай.
После 5 лет пребывания и работы в стране, не обязательно работы, потому что партнер твой также может получить это без проблем, и дети тоже. Вот, не обязательно работать, но после 5 лет не покидания страны, скажем так, не говоря про отпуска и так далее, имеют. Если длительного отсутствия не было в стране, ты можешь заапплайиться на гражданство. И для этого тебе самое главное, кроме выполнения некоторых условий а-ля отсутствия судимости там, в течение последних 5 лет и штрафов больших, там больше 1200 евро и так далее, тебе нужно сдать определенное количество экзаменов на интеграцию в общество. Это, по сути, это 6 экзаменов. Один из этих экзаменов это на знание... И они полностью на нидерландском. Это экзамен на знание
нидерландского. Да, надо полагать.
Что?
Надо полагать, говорю.
Да, это экзамен на знание нидерландского языка и общества. Соответственно, есть экзамен на чтение, слушание, то есть слушаешь там и тесты, ответы тыкаешь, говорение, ну, пишешь, написание, то есть я не знаю, как это сказать правильно, то есть ты пишешь какой-то текст также. И еще есть интервью, это ты типа приходишь собеседоваться на работу на голландском языке. Если ты работаешь в Нидерландах, то тебе не нужно это делать, это опускается, как будто ты его прошел, если у тебя есть работа. И последнее – это экзамен на знание вот всяких политических штук, типа там, какой состав парламента, там, кто король в стране и так далее.
Где столица?
Типа того, да. Ну, то есть знание, уровень языка, который нужен для сдачи, считается А2, то есть очень невысокий.
А2 – это что-то типа pre-intermediate?
Да, да, я думаю, да. Ну вот как А1, это если beginner, то А2, наверное, это даже типа basic или что-нибудь типа того. Может, да, принято. Ну, в общем, ничего особенного.
За а 5... Какие права дает гражданство, ну, кроме там возможности голосовать?
Ну, паспорт, можно путешествовать по всему миру, не нужны визы почти никуда. В принципе,
ну,
все.
А сейчас, находясь в Нидерландах, ты можешь только по странам ЕС.
Да, да, да. К сожалению, если страна требует паспорт гражданина Нидерландов для въезда, то ты не можешь туда въехать, потому что у тебя нет паспорта, по сути.
Гражданство Нидерландов, оно может быть, ну, в смысле, может быть двойным гражданством? Или придется от российского отказываться?
Ну, придется, да, придется отказываться от российского.
Ага. Нужно помнить про этот момент.
Да.
Так, ну, как насчет того, чтобы прийти, не знаю, к смолтолкам, например, про... ты вот, помню, в предварительном разговоре ты говорил, что они там довольно расслабленно живут и в плане, плане отношения к жизни, отношения к работе, количество дел, которые они делают за день.
Ну да, да. Действительно, в принципе... Местное население очень расслаблено, и для них уходить из офиса в 5.30, в принципе, в норме вещей, и компании, в принципе, работают по таким же, я имею в виду тот же booking, да, то есть сильно в офисе, никто не задерживается ни до 12 часов.
То есть это верно не только для местных, но и для приезжих?
Да, да.
Насколько тебе тяжело было? Я просто так понимаю, Тинькофф тоже такая IT-компания, которая поощряет своих сотрудников там часов до 9 вечера работать. Насколько тяжело было перестраиваться? И перестроился ли вообще?
Сначала, конечно, очень непривычно. Перестроился, потому что здесь я переехал летом. Здесь летом была супер крутая погода, и мне было легче благодаря этой погоде, потому что каждый там вечером гоняли на великах по-разному. Деревням прилежащим, соседним, на море, купались. Здесь море, прям 30 минут на велике от дома. Вот. Поэтому было... Да, было сначала как-то очень странно даже, я бы так сказал. Непонятно. Потом... Потом вполне. Вполне адаптировался. Иногда даже на работу пораньше приезжаю для того, чтобы побольше успеть сделать.
Ну, а в целом, не знаю, мы, организм, мозг перестроился, что как бы не нужно настолько много там работать, как делаешь это, дело это в России. Просто у меня есть такое, что там часов до 7-8 на работе, потом приходишь домой, нужно еще же поучиться, чтобы от других не отставать, там что-нибудь полабать, или это вот все остается и там?
Ну, честно говоря, тут уровень расслабленности общий сильно влияет на твой уровень расслабленности, поэтому я заметил, что моя эффективность, например... Ну, снизилось, если вот сравнивать мою предыдущую работу, то я там за, условно, за 4 месяца, да, как вот мой уровень общий вырос, и то количество дел, которое я сделал, совершенно не бьется с тем, что я здесь за 4 месяца сделал. А тут намного, ну, процентов, я думаю, на 30 это ниже. Но это нормально.
Ну, то есть этот бегунок в сторону life сместился сильно, да?
Очень сильно сместился, да. И здесь можно работать хорошо и получать благодаря этому хороший бонус на работе. То есть бонусы есть. работа поощряется усердно, никто этого не отменял, просто себя сложновато заставить это делать при такой атмосфере.
Угу. Ну да. Слушай, и если уж мы затронули этот вопрос, как себя люди там ведут, и что у них work-life balance очень приятный, как вообще, не знаю, происходит интеграция в это общество? Готовы ли они принимать чужих людей в компанию, или вот вы там, не знаю, своей только русской тусовкой общаетесь?
А, я понял. Вообще очень дружелюбные все, и местные, вот и что касается работы, что касается жизни, все безумно дружелюбные. Начиная, если с работы говорить, то любой готов тебе помочь, ни у кого не возникает никаких предрассудков относительно национальности, там, вероисповедания и так далее. Что касается жизни, все совершенно, ну, я имею в виду соседи, там, все здороваются, приветствуют, делятся знаниями, там, делятся тем, где они работают, там, или еще что-нибудь, то есть все... очень открытые.
Ну, ты знаешь, что такой момент есть, что с одной стороны можно быть открытым и дружелюбным, но с другой стороны это вот такая, не знаю, почтительная дистанция, и не пускать, не знаю, тебя более близкий круг друзей, там, людей, с которыми проводишь время. Просто не первый раз слышу вот об этом, что как бы люди снаружи дружелюбные, но все же держатся на расстоянии. Я понимаю, что за полгода довольно сложно оценить, но вот что можешь сказать по этому поводу?
Ну, да, на самом деле у меня не особо-то и много знакомых не русскоговорящих здесь, то есть они все больше по работе, они все больше по таким каким-то бизнес-вопросам, поэтому да, мне сложно сказать, приняли бы меня в свою тусовку какие-нибудь местные ребята. Да, это сложно сказать, потому что ты не говоришь с ними на одном языке. И даже английский достаточно здесь для того, чтобы получить работу, не самый лучший английский. То есть, intermediate, скажем так. И если у тебя есть опыт какой-нибудь говорения небольшой, то этого более чем достаточно. То есть, не нужно там стесняться своего языка, если он не идеальный. Вот. Но когда речь заходит о каком-то душевном общении с вообще представителями местного населения или просто не русскоговорящего, тут, конечно, есть очень большой барьер лично для меня. Я вряд ли представляю, что я с кем-то прям подружился, какие-то проводил там вместе время какое-то вне работы с нерусскоговорящими.
Понятно. Давай еще таких два не сильно длинных вопроса. Это вот про досуг, наверное. Чем вообще можно заняться в Амстердаме и вообще в стране?
Слушай, с досугом здесь, я думаю, все более чем хорошо, потому что люди находят себя в разных направлениях, поскольку здесь очень развита культурная жизнь. Ну, в принципе, это и в Москве тоже. Ты можешь миллион музеев посетить, и здесь тоже. Амстердам а-ля один из самых в Европе по количеству музеев лидирующих городов. Вот, всегда есть что посмотреть, погулять и так далее. Но я себя, например, нашел. Мы с женой постоянно ездим на велосипедах. Вообще, там по 70-80 километров в день можем запросто проехать, да, посмотреть. Потому что безумно красиво, велодорожки есть везде. Действительно, из одной точки страны до другой ты можешь добраться на велосипеде, просто не задумываясь. Не задумываясь, как проехать. И посмотреть всяческие замки, парки, заповедники, море, съездить на море, да, посидеть там на берегу, какое-нибудь лесное озеро, тут у нас недалеко тоже есть заповедники. В общем, классно, тут прям ездить в любое время можно куда угодно. Ну, а так люди разные все, кому-то нравится там сидеть дома, там, например, за компьютером больше проводить время, тогда это уже безотносительно страны, да, кто-то любит больше ходить в кино, вот, здесь все это есть, то есть все обычные увеселения жизни есть, единственное, что для меня сильно отличает эту страну, То, что она очень красивая.
Ну, как мы поняли, это была одна из основных причин.
Да, да, действительно.
Как с климатом?
Климат, лето было.
Я
вообще...
слышал, что в Амстердаме ветра дикие.
Да, ветер как бы есть. Все говорят, что зимой, прям вот зимой, реально с декабря по январь, вообще погода не очень, пусть даже и плюсовая, но очень холодно из-за ветра. Я еще это не пережил, не знаю. Сейчас погода, ну, плюс 15 днем, плюс 10 ночью, дождик периодически капает. Ну, такая она не... Периодически солнечно, но в основном не особо-то и теплая погода. Это, если что, конец октября. Вот. Дальше, как бы, вероятно, будет хуже. Но минус редко. Снег иногда бывает на пару часов такой среди зимы. Лето замечательное. То есть, вот это лето было очень теплое, безветренное практически даже, я бы сказал. То есть, климат, наверное... ближе к питерскому, чем к московскому, вот, но заморозков как таковых практически не бывает.
Ясно. Слушай, Ром, ну, если тебе есть что-нибудь сказать, то говори, и потом я хотел бы такой маленький блиц и заканчиваем. Мы как раз уже к двум часам приближаемся.
Да, все, в принципе, говори. Угу.
Ну, тогда блиц, короткие ответы на короткие вопросы. Угу. Правда, что на улице курят?
Траву?
Я имею в виду траву, да.
Да, конечно.
Ты сам, как приезжий, можешь купить?
Без проблем. Все кто угодно могут купить это без ограничений.
Ты покупал?
Да, покупал, когда к нам друзья приезжали. Я их угощал. Угу. Ничего такого особенного в этом нет. Это так больше в туристических целях. Но это не особо интересно. Но есть люди, кто увлекается сильно. Но, честно говоря, вот, например, мне кажется, в нашем, скажем так, поколение, особо вот те, кто работают там в IT, никто особо не увлекается. То есть это не так сильно распространено, как вот в центре Амстердама, где туристы тусуются, и, конечно, для них это интересное развлечение.
Не, в целом я читал, да, что там что-то 5,4%, по-моему, населения на самом деле более-менее там чаще, чем раз в год употребляют.
Ну, то есть это так, как бы не, угу, не такое что-то страшное.
Угу. Тюльпаны все еще топчик или все забыто?
Все есть. Везде тюльпанчики, конечно.
Так, сколько тебе лет?
27.
Гауду и Эдам ел?
Нет, но был в Эдаме.
Ну ладно. Ром, спасибо за рассказ. Искренне рад тому, что ты так счастлив переезду, добился цели, и тебе там все нравится.
Спасибо большое, Марат, что пригласил. Да, очень здорово было. И всем тоже хочу сказать, что попробовать, наверное, никогда не поздно и совершенно не сложно. Все, что нужно, там какой-то минимальный уровень языка и желание большое. Мотивация на собеседовании играет примерно 40% успеха. Это вот прям по мотивации очень много вопросов на собеседовании, поэтому это играет очень большую роль. Всем рекомендую просто запастись мотивацией, если реально хочется, то можно переехать без больших
подтверждаю
проблем.
Итак, в гостях LinkMeA был Роман Соляник, сетевой инженер Booking.com. Слушайте нас везде, где только можно, и комментируйте нам, от этого очень приятно. Все, всем спасибо, тебе спасибо, точнее. Всем пока.
Пока.